Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута, 18 января 2017 года. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». Мы начинаем Переделкино. Сегодня у меня в гостях Юлия Себелева, и у нас такая тема очень интересная. Что делать с подростком, который ничего не хочет делать? И существует такой великий бермудский треугольник, в который попадают мужчина, а вместе с ними и подросток, да, это... холодильник, диван, ну, для взрослых, может быть, телевизор, но сейчас это мутирует в компьютер, и вот когда ничего никто не хочет, что же делать с подростками? Вот, и здесь, наверное, тебе и первое слово, Юль, также, потому что у тебя, наверное, опыта в этих аспектах больше, а я буду тебе помогать.
Хорошо. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем говорить про подростков и что можно делать такого, что приведет нас к большему взаимопониманию с ними. Вот. Довольно часто ко мне, как к практикующему психологу, приходят мамы, ну, реже это как кто-то другой взрослый член семьи, и одна из жалоб звучит так: он или она ничего не хочет. Ничего не хочет, всего избегает, или слоняется по улицам, или действительно зависает там в компьютере, или в гаджетах своих. Вот, и я вообще не понимаю, что делать. При этом, друзья, имейте в виду, что когда вот такой запрос звучит, подспудно за ним еще скрывается и продолжение. Он ничего не хочет из того, что я предлагаю, или мы ему предлагаем, или семья ему предлагает, школа и так далее, и так далее. И получается, что как будто какой-то заколдованный мальчик или заколдованная девочка, и все разводят руками. Что же за этим стоит? Картина действительно типичная. Я думаю, что хотя бы одного такого подростка вы в своем окружении видели, знаете. И хочу сказать, что за такой типовой картинкой стоит, в общем-то, разная реальность. И вариантов несколько. Я сейчас вот надеюсь, что я их озвучу. А можно я прежде анекдот расскажу?
Конечно, фу, это вообще.
Вы знаете, когда я вот эту тему задумала, у меня тут же первое, что мне выплыло вместо плана эфира, выплыл старый-старый анекдот. Там Йосик, мама кричит: иди домой. А мальчик спрашивает: мама, а что со мной? Я замерз или голодный? Ну, то есть по инерции родители, определяя для младенца, там, пытаясь догадаться, что ему нужно, как его там напитать, согреть, обогреть, обезопасить и так далее, они также поступают с ребенком младшим, и потом по инерции все это проскакивает в подростковый возраст, и часто они в растерянности, потому что подросток, он просто всем своим видом нехотящим, он показывает, что хватит уже за меня чего-нибудь хотеть. Вот. Ну, так вот, если так серьезно говорить, то какие варианты у нас, какая картинка за вот этим нехотением? Первый вариант такой. На самом деле, при всей вот такой видимости ухода от контакта и какого-то непонятного для родителей времяпрепровождения, где это может пропадать с друзьями или где-то в сетях зависать или еще что-то, но подросток знает, чего он хочет, знает, но не озвучивает. Почему не озвучивает? Потому что предполагает или точно знает, что, может быть, уже пробовал, может быть, уже много наблюдал за родителями, что его интересы войдут в противоречие с интересами родителей. Родителям это не понравится, и может возникнуть открытый конфликт. Некоторые подростки на конфликт в конечном итоге идут, и не всегда там какое-то решение из этого рождается. Вот. Многие ведут партизанскую войну такой тихой сапой, что такое, свое крутит. Вот типа выиграю конкурс, тогда объявлю, тогда узнаете. Или вот научусь там что-нибудь делать, вот тогда вы прям поймете, какой я крутой. Вот. Или же отказываются от своей мечты. Это тоже печально. Вот хочу рассказать такой мне вспомнился случай из практики, когда я еще была школьным психологом. Девочка Даша в выпускном классе, 17 лет неполных, и вот она определяется, куда же ей потом пойти учиться. И вся эта жизнь ее школьная, она была пропитана спортом. Вот этот человек с таким каким-то физическим, что ли, интеллектом, ее тело любит движение, скорость, лыжи, пробежки, всякие активные виды спорта, волейбол, баскетбол, ну, в общем, все она пробовала, и все ей нравилось. И она решила идти в физкультурный институт и стать, ну, инструктором физо, вот так, в общих чертах, mm-hmm. да. Тогда, вот поймите, тоже произошел сейчас сдвиг в общественном сознании. 10 лет назад еще не было так популярно там фитнес, обязательно здоровый образ жизни, чтобы... Нужна масса инструкторов, коучей и так далее, и так далее. Вот. И ей семья сказала в лице мамы, нет, как, это вообще как-то непрактично. Это чем ты будешь по жизни заниматься? Это несерьезно. Иди давай получай диплом инженера. Вот. Девочка поступила вот по второму принципу. Она отказалась от своей мечты, потому что ей важны были хорошие отношения в семье. Пошла, выучилась, получила диплом. Неплохой диплом. Положила на стол маме, ни дня не работала. И до сих пор тоскует вот о том, что она могла бы приобрести, но не приобрела, потому что была тогда еще, ну, такая юная и не понимала, как отстоять свои интересы. Вот, и вот это вот грустно. И сейчас, да, потом наступил такой момент, что все повернулось, и кругом нужно всех тренировать, и детей, и взрослых, и мама как-то сказала, да, было бы неплохо, если бы у тебя вот был диплом такой, как ты хотела, и сейчас бы ты вот поблизости от дома хорошо бы устроилась и работала. У-у-у, эту девушку очень-очень сильно это разозлило просто, мягко mm-hmm. скажем. Вот, но решения были приняты вот такие. Вот, итак, вот в первом варианте знает, что хочет, но или отказывается, конфликтует открыто, ну тогда уже он выходит из этого вот фигуры умолчания, что он ничего не хочет, или же действует тихим таким порядком. Второй элемент, второй вариант, вернее, это подросток знает, чего не хочет. Вот это очень типичная картина, потому что, чтобы определить, что я хочу, вот вы взрослые, да, и мы все, и нас когда спрашивают, нам нужно некоторое время, чтобы как-то так подумать, осознать, выбрать, приоритеты расставить. Если этого навыка нет, за него все хотели, делали, то подростку лучше определять, чего он не хочет. Ему одну альтернативу, он не хочу, другую не хочу, пятую, десятую. Исход, в принципе, тоже похожий. Это или бунт, не хочу того сего, или партизанская война, саботаж такой, или же действие из-под палки, то есть смиряется и тянет какую-то свою лямку, но платит за это дорогую цену. И вот если он бунтует или саботирует, то он разрушает социальный контекст своей жизни, ну, потому что никто этого не потерпит, ни окружение там школьное, ни родители и так далее. Вот. Или же он разрушает себя, свою самооценку и в конечном итоге и здоровье, потому что вот действие по принуждению, ущемление свободной воли, вот выбора, да, не по-хорошему, а по манипулятивному сценарию со стороны взрослых, оно приводит к тому, что все четыре сферы здоровья человека разрушаются, и духовные, и физическое, эмоциональное, интеллектуальное, и он может просто заболеть. Ну так, не больной, не здоровый, психосоматический симптом. Ну вот пример такой. Даня, такой мальчик, попадал в мое поле зрения, ему 14 лет. Родители, ну, как-то понимая, что подростковый возраст сложный и предпосылки к каким-то неправильностям в поведении были, они решили, что самое лучшее – отдать его учиться такую в школу с иностранным уклоном. Им казалось, что там дисциплина другая, требования другая, будет очень хороший на выходе результат и так далее, и так далее. Это пансион, естественно, это далеко от дома, его туда отправили. Он всеми путями доносил до родителей, что это не по мне, я не хочу, не хочу от друзей отрываться, не хочу из дома уезжать. Нет, будешь, ну хорошо, заставили. И каким путем пошел этот мальчик? Он просто вот на ровном месте, он конфликтовал с кем угодно, устраивал эксцессы. Он то дрался, то провоцировал драки, грубил учителям, там вообще это не принято. Но какая его цель-то была? Просто, чтобы его оттуда исключили, и несколько раз он на грани исключения и оказывался. Вот, поэтому... Вопрос вот довольно-таки серьезный, как же вот это все прояснять. Вот. Алексей, что-то я заговорилась, может быть, ты хочешь что-то тут красок добавить в эту картину?
Ну, красок я хочу только, наверное, сказать, что мы не будем в этом во всем говорить про школу, да, потому что все-таки школа – это такой момент очень сложный, и здесь не все зависит от родителей и детей, да, то есть есть какая-то третья сторона, более того, ну, я лично считаю, хоть у меня опыт не такой большой, что не обязательно сразу бить, ну, как бы в лоб, да, в школу, а бить, идти окольным путем и хоть в чем-то подростка пробудить и заинтересовать, вот, и, может быть, через это подойти уже к сложностям, которые есть в школе, потому что, ну, не всегда можно починить вот то, что нужно починить, и лучше как-то вот от простого или от маленьких побед идти к сложному. Вот, и еще, например, хочется сразу сказать, что родителям иногда делать это сложно, находиться в каком-то, ну, безусловном принятии, да, своих детей, но если вы взрослый человек, и у ваших друзей есть подросток, то вам вот это безусловное принятие и как-то желание помочь и увидеть его точку зрения, да, которую родители не принимают нам, в этом плане сделать это легче, и это действительно то, что нужно сделать.
Да, вот замечательно. Я вот присоединяюсь к этим словам, потому что я помню себя даже подростком, при том, что у меня были дружеские отношения с моими родителями, но мой лучший взрослый друг был, это мамина подруга, которая работала в школе, и вот она имела такое очень и очень открытое сердце ко всем подросткам, вот все ее вспоминают, и много-много лет спустя, и ей я могла доверить то, что я стеснялась или опасалась вот доверить напрямую родителям, и получала от нее вот в первую очередь она давала мне поддержку, потому что я не помню, чтобы это были прямые советы. Мы что-то обсуждали, и потом из этого, мне казалось, я самостоятельно приняла какое-то решение, то или то, и уже могла там с родителями дальше это обсуждать. Вот этот взрослый друг, да, это очень важная тема, и я тоже поддерживаю, что или будьте таким другом, или если вы родитель, оглянитесь, кто мог бы вашего ребенка вот поддержать как значимый взрослый. Это, если вам он не отвечает, то вполне вероятно, что откроется какому-то другому человеку и найдется путь. Ну и возвращаясь вот к этим вариантам, третий вариант вот такой, что проявляет подросток, когда нам кажется, что он ничего не хочет. Он не понимает, чего хочет. Вот знаете, есть такое состояние, когда чувства, желания, они стерты, притуплены, они какие-то никакие, нулевые, пасмурные. Там апатия, но апатия, перемежающаяся с депрессией или агрессией. Знаете, вот это вот, это очень такое сложное состояние. И если у вас есть предположение, то это что-то такого плана, то хорошо бы вам со специалистом как-то проконсультироваться на эту тему, поговорить. Из чего оно может вытекать, вот это состояние? Во-первых, это расстройство какое-то после стресса, когда срабатывают все охранительные защитные механизмы, да, и вот на время психика погружается вот в такое состояние. И сам подросток при его минимальном таком опыте, он может и не найти оттуда выхода. То есть мы тут уже не о том, чтобы заставлять или отстать, а о том, чтобы разумно к этому отнестись. Это может происходить и после, в результате накопленного стресса, то есть долгая-долгая какая-то ситуация, которая не разрешается никак, она приводит к тому, что вот энергия уходит, и кажется, что вечно вот это будет продолжаться. И здесь вот, знаете, сейчас такой парадоксальный ход, что лучше вы напрямую будете как-то про это взаимодействовать с подростком, пусть он лучше на вас рассердится, чем вы его оставите вот в этом апатичном, никаком вакуумном состоянии, потому что непонятно, куда душа-то его будет направляться. И часто очень подростку хочется прервать вот это вот оцепенение любым, в том числе очень опасным способом. Просто хоть что-то вот перебить вот эту вот дурную вот эту вот историю. Вот. Поэтому нужно быть очень внимательным. И может быть, да, тут как вариант, это может быть какое-то состояние физиологическое, потому что быстро растет, быстро меняется тело, не успевают все системы организма догнать друг друга, и там есть, его нужно поддержать очень мягкими какими-то способами, именно физическую его структуру, и в этом тоже надо, конечно, со специалистами разбираться. Вот. Ну, в общем, что-нибудь он, если сделает, если вы его выведете на какой-то неожиданный, может, ход, на какую-то, ну, такую добрую, ну, провокацию, я бы сказала, да, предложить что-то какое-то действие. Вот, возможно, вот здесь вы поймете, что, да, дальше вот закончился вот эта непонятка, и вы уже ищете путь, ну, пусть в тумане, но вместе. И следующий момент, вот четвертая позиция вот в этих вариантах, это, вот, знаете, она для родителей очень такая особенная. А, но я хотела вам еще проиллюстрировать. Не понимает, чего хочет в результате стресса. Мне кажется, уместнее, да, пример же привести.
Конечно, пример
на подростке.
Это объяснений.
Да-да-да. Вот, я вспомнила мальчика. Я работала с ним в рамках корпоративного проекта. И в поле зрения моего попал такой подросток, Толик, ну, неполных там 15 лет, мальчик. У него родители резко переехали из Сибири в Петербург, взяли его с собой. Причем он был поставлен фактически, ну, просто на пороге уже перед фактом. В съемной квартире они его, уходя на работу, оставляли, они его записали в школу, они показали, где тут чего в этом микрорайоне. Дальше у них просто не было времени всем заниматься. Но у родителей была цель какая-то, которую они знали, понимали и реализовывали, а его просто из одной среды вырвали, в другую поместили. Он и так был довольно-таки замкнутый, но тут еще все это превратилось, что он в совершенно непонятном таком для него месте, чуждом для него. У него нет тут ни товарищей, ни друзей. В школе новичков встречают, ну, настороженно, это мягко говоря, бывает, что и очень даже агрессивно. Вот. И они через некоторое время обнаружили, что он просто вообще никуда не ходит, в школе его не видели, он сидит за компьютером, пропадает в какой-то там компьютерной реальности виртуальной, ничего не хочет. Когда я первый раз его увидела, знаете, это был такой долговязый такой парнишка, курточка такая, капюшон натянут вот до отказа на лоб. Глаз я его практически не видела, там какого они цвета, ну, может, 2-3 раза он потом на меня взглянул. Вот. И вот его и привели вот с тем, что он ничего не хочет, и мы не знаем, что делать. Он, да ну, и вот, и отстаньте, и молчит. И все. Вот. Ну, как-то нам удалось с ним разговориться, прояснить всю эту ситуацию, что ему подходит, что не подходит. Важно помочь выразить чувства на самом деле, вот, которые вот под этой вот, под этим туманом скрываются. Вот. И потом мы с ним встретились, родители из Питера все-таки уехали, но они вернулись в другое место, опять же, там в Сибири, дело в Хакасии происходило. И он опять попадает мне, значит, на глаза в рамках проекта. Мне сказали фамилию, я вспомнила ситуацию. Открывается дверь, входит высокий, уже, можно сказать, молодой человек. Это 2 месяца спустя. Он смотрит в глаза, он разговаривает. Он сказал, что он приехал с товарищем после школы, ну, просто чтобы не скучно было одному ехать. Оказалось, что он что-то, он в себе повернул сам. И вот я говорила, что подростки очень пластичные люди. Как только они понимают, что выбор есть, они способны сделать свой выбор. Он повернулся в сторону школы и нашел себе товарищей каких-то. И я говорю, а как твои вот эти игры, в которых ты бесконечно зависал? Он говорит, да нет, ну, вы знаете, я обнаружил, что реальная жизнь интереснее. Такая, о, вот это прорыв сделал молодой человек, да? Вот, у меня теперь есть там товарищи, я там занялся чем-то, то ли какая-то разновидность спорта, то ли еще что-то. Вот. И, в общем, все гораздо интереснее. Ну да, ну я играю иногда, но это уже не занимает столько места. То есть он вернулся в реальность из этого тумана. А в туман он попал, поскольку его мир, в котором он привык жить, он просто сломался в какой-то момент. И вот если бы в этот час-минуту родители не озадачились, чем ему помочь, он мог бы довольно долго там плыть и нести определенные потери. Вот, такие бывают истории.
Ну, давай напомним, что мы в предыдущей передаче говорили о том, что родители и дети должны быть по максимуму сотрудниками, да, и вот какие-то вещи не проговаривать с детьми, это просто отголоски нашей разрушенной жизни, сейчас мы об этом поговорим, да, в фундаменте выживания личности, потому что хотим ли мы или не хотим, но мы реализуем, ну, по отношению к детям те сценарии, которые были, ну, реализованы по отношению к нам. И такое вот собственническое отношение родителей к детям, да, оно вот, наверное, очень таким сложным становится моментом. Более того, конечно же, понятное дело, что мы взрослые, там, заняты обеспечением, да, вот каких-то материальных ресурсов, но мы при этом, ну, и нам бы хотелось, чтобы дети были бы нам за это благодарны. Но мы забываем, что та же самая история случилась и с нами. Родители там работали как каторжные, да, на работе. Но мы все эмоционально были не защищены, нас никто ни о чем не спрашивал, вот, с нами никто не разговаривал, к нам никто не прислушивался, и поэтому как бы мы автоматически переносим эти все вещи вот уже в сегодняшние отношения. Поэтому, с одной стороны, да, мы говорим о подростках, мы пытаемся им помочь, но нам нужно обязательно думать о самих себе, о том, что, ну, все-таки то, что происходит между нами и подростками, это не всегда их сложность, и далеко не всегда их сложность. И вот двигаться к такому вот партнерству, уважению и пониманию – это очень важный момент. Я могу сказать даже по себе, вот мы с Юлей говорили об этом перед эфиром. Понимаете, вот, ну, у меня в школе не учился после пятого класса, вообще не учился. И для меня было вот в целой школе всего несколько учителей, которых я, в принципе, слушался. И это были люди, отношение которых было уважительное. Угу. То есть они прежде всего видели в нас людей, да, нас водили там к инспектору по делам несовершеннолетних, а не в учительскую, да, все было сложно, но понимаете, как только вот я понимал, что взрослый, который стоит рядом со мной, не видит во мне ничего, кроме плохого, которое я совершаю, ну, то есть, в принципе, дальше никакое общение было уже невозможным.
Угу. Да, я вот тоже, у меня такой отклик рождается. Если говорить о родителях, родители иногда воспринимают какие-то неудачи или какие-то особенности даже своего подростка, не всегда даже плохие, но просто не влезающие в рамки их концепции, да, они воспринимают это болезненнее, чем свои собственные неудачи и что-то такое. Почему? Часто за этим стоит то, что мы хотим быть идеальными родителями. Это невозможно. И вот в психотерапии есть такой простой посыл. Вы достаточно хороший родитель для вашего ребенка. Вот, слушатели наши, услышьте, вы достаточно хороший родитель для своего ребенка. Если вы признаетесь подростку, что вы несовершенны, то это не крушение вашего авторитета, а наоборот, это дорожка к взаимопониманию. Вы несовершенны, он несовершенны, но вы вместе ищете, как лучше и человечнее вообще проживать эту жизнь. Поэтому вот тут тоже есть такое, что хорошо допустить в свои чувства даже, не то чтобы в разум, а вот именно в свое сердце.
Ну да, то есть если мы ожидаем, что подростки как-то будут перед нами открываться, то, наверное, нам самим нужно открываться. Это вот то, что мне больше всего нравится, но опять-таки я не родитель, я выступаю постольку поскольку, вот когда мальчишечные лагеря происходят у нас, вот кодовый знак, я выступаю капелланом, и фактически вот за неделю мне два раза удается разговаривать по душам с ребятами. И, в принципе, эти разговоры становятся возможным только после того, как я начинаю что-то про себя такое сомнительное, ну, в плане не идеальное, скажем так.
Не идеальное.
Рассказывать, да, или как есть. И вот с этого как-то вот начинается наше более-менее общение, потому что, ну, подросток, который перед тобой первый раз, и он с тобой неделю и больше тебя никогда не увидит, разговорить его довольно сложно. Но практика показывает, что можно, но это требует как бы предельной такой вот уязвимости в каком-то смысле и желания, и готовности как бы признаться в своем несовершенстве. Ну, и это неплохо, наверное.
Да, рискнуть открыться вот в таком человеческом каком-то измерении, да, не в статусном. Вот это прям, ну, в то же время это и сильно действует. Да, а подросток выберет, откликнуться или не откликнуться, потому что он же рискует, и он очень сильно тоже рискует. И вот я сейчас хочу сказать вот еще об одном варианте, такой заключительном, да, вот в этом раскладе, что не хочет ничего и не знаем, что делать. Вот это самый такой плачевный вариант для родителей, что вот за этой картинкой стоит следующее. Подросток все понимает, но не хочет иметь с вами дело. То есть фактически он уже совершил побег из отношений. Mm-hmm. Это значит, что есть какая-то предыстория у этих отношений, и в этой предыстории разрушалось доверие, безопасность, чувство самоуважения, чувство какого-то здорового контроля, ну, много всяких вещей, да? И вот у нас есть такой инструмент, метода Мюррея, мы его как-то упоминали и в прежних выпусках своих. И вот конкретный инструмент, на который мы сейчас можем опереться, чтобы понять, а что же делать, как вообще с этой реальностью-то обращаться, он называется фундамент выживания, ну, фундамент выживания личности. Я думаю, ну, все слушающие согласятся, что мы же не выживать хотим. Выживать мы можем в подвале, в лачуге, в каком-нибудь там, не знаю, в халупе какой-то, но мы хотим, чтобы было процветание, настоящая жизнь, и для детей-то уж точно, чтобы у них было все хорошо. Вот. Но без фундамента дом не строится, не стоит, и это понятная для всех метафора. Вот. И есть таких пять ключевых, таких фундаментальных блоков, что ли, в этом фундаменте, которые очень важны. Я сейчас их вкратце назову, вот, и, ну, если будут иллюстрации, да, какие-то, мы так с Алексеем это uh-huh. сейчас как-то раскрасим какими-то красками. Вот, ну, во-первых, это безопасность на физическом уровне. Это то, что ребенок, а потом и подросток ощущает, что ему не будет причинено преднамеренной боли, что у него будет все, что необходимо для его физического благополучия, начиная там от еды, питья, крова над головой, там, теплой одежды и так далее. Вот, это также определенный, ну, хотя бы минимальный комфорт, то, что это не вот прям все скукожено и не знаешь, куда там голову преклонить. Вот, это один из кирпичиков, безопасность. И мы, у нас у всех он есть, и когда мы чувствуем угрозу безопасности, с нами невозможно говорить о разных там высоких материях, потому что мы живем в физическом мире, и наша задача себя как-то сберегать в этом отношении. Следующий большой блок – это защищенность, это эмоциональное благополучие здесь подразумевается. Ребенок или подросток знает, и знает это практически с первых дней своей жизни, что его принимают эмоционально, ему рады, он будет с радостью встречен, он найдет защиту, если кто-то его обидел или что-то произошло с ним непонятное, или его опечалившее, с кем он может разделить радость. То есть он наш, мы его любим, и вот, ну, самое верное отражение – это когда ребенок на свою улыбку встречает улыбку взрослых, которые его окружают. Наверное, вот это вот максимум защищенности вот в этом и ощущается. А следующий такой фундаментальный блок – это стабильность. Стабильность, ну, нам, взрослым, это проще понять, наверное, на уровне, вот что у нас есть стабильная работа, стабильное жилье, мы знаем, что мы можем распланировать свой отпуск, мы понимаем, на какие средства мы живем там и так далее, и так далее. Для ребенка и подростка это то, что он в одном и том же месте он там проживает, он ходит, он знает, что в эту школу он не будет их 10 за год менять, у него есть друзья, у него есть определенные занятия, ну вот то, что вот эту канву жизни все наши составляет, вот это все стабильность, иногда там что-то выходит из равновесия, но в общем и целом это довольно-таки предсказуемый мир, в котором можно выстраивать свои какие-то маршруты. Четвертый уже фундаментальный блок – это постоянство. И мы говорили с вами в прошлый раз о границах, как их выставлять подростку, ну, детям и вообще друг другу. Вот, и постоянство, оно зиждется на том, что все понимают, по каким правилам игры мы тут живем вообще. Но игры в хорошем смысле, что у нас тут принято, что не принято, что можно, чего нельзя, на что мы опираемся, когда родители согласованные какие-то линии там ведут. Вот самое разрушительное для детей и для подростков – это когда непредсказуемо и хаотично меняются правила игры. Ну, тут у меня что-то сразу такая метафора про наш бизнес российский, который все время жалуется. Не успели что-то сделать, уже правила игры поменялись, да, законы да. поменялись, правила. И ты оказываешься виноват, хотя ты вроде бы старался все делать хорошо. Вот. Поэтому вот в семье это постоянство выражается в том, что родители, ну, во всяком случае, не тянут каждый на свою сторону и не отменяют то, что один там запретил, другой позволил. Там еще замешиваются не только папа, мама, бабушки, дедушки, тети, дяди, там, ну, много кого и чего. Вот. Важно, чтобы тут была какая-то логика определенная. И венчает это все дело такой камень фундамента, как здоровое чувство контроля над тем, что меня окружает. И вот это чувство контроля, даже маленький ребенок, он уже говорит, это мое, там, мой папа, моя мама, мои ботиночки, моя куколка, там, и так далее, и так далее. Вот мы не должны контролировать других, мы не должны контролировать чувства других. Там многие вещи вообще нам не подконтрольны никак и никогда не будут, но здоровое чувство контроля у взрослых должно быть сформировано, и у подростков тоже. Если он не имеет ни своего угла, ни вещей, которые без спроса не возьмут, если его доверие постоянно нарушалось в этом смысле, что это не твое дело решать, что ты тут оденешь или чем ты займешься, то тоже здесь будет какое-то определенное разрушение в этом фундаменте. Ну вот это вот пять таких базовых вещей, которые необходимы для выживания. И если здесь у нас дыры какие-то или трещины по этому фундаменту идут, да, то есть были какие-то вещи, которые разрушали вот эти состояния, да, то понятно, что, ну, представьте, если под вами трясется ходуном, ходит земля, вы не в состоянии построить какую-то здоровую линию своей жизни, достигать творческих успехов и так далее. Вам сначала все это нужно привести в равновесие. Но мы как-то все равно, да, Алексей, умудряемся выживать даже с дырами и трещинами в фундаменте.
Да, даже с дырами, но, к сожалению, удается выживать только лишь, как бы, имея какие-то иные формы от нормального сервиса, потому что вот это, ну, наверное, я с последнего начну, да, вот не веря в то, что жизнью можно управлять, да, и она предсказуема. Наверное, вот в вашем обществе все вот эти четыре камушка или четыре основания приводят, наверное, к этой неукорененности, да, вот в жизни, mm-hmm. что мы теряем уверенность в том, что поступая я правильно, я приду к правильному результату. И, наверное, вот дети, чувствуя, вот особенно подростки, да, в своем идеализме, чувствуя вот эту несправедливость, наверное, им проще вываливаться в какое-то бездействие, потому что, наверное, это то, с чем они сталкиваются, ну, прежде всего, у себя дома и в школе, да, в обществе, угу. что нет никаких гарантий, что я буду поступать так, 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 так и так, и я приду к такому результату. И вот, ну, зачем все это надо тогда? И вот эта потеря уверенности, что жизнь, она как-то все-таки управляема, она приводит вот к таким вываливаниям из реальности. Ну, для кого-то, ну, больше сейчас самая распространенная — это виртуальная реальность, да? Потому что, по крайней мере, в компьютерной игре ты прокачиваешь себе там скиллы, левелы, побеждаешь там одного, второго, третьего противника, ты кем-то становишься. В жизни так не всегда получается, да? И... Или, я не знаю, там, ну, то есть, там реальность предсказуема, там, в социальных сетях, например, ты можешь удалить всех неправильных людей, построить свой идеальный мир, где все хорошо, тебе будут приходить новости, видео, там, какие-то смешные, то есть, там можно идеальный какой-то мир построить. И, наверное, здесь очень важным таким моментом становится вообще отношение родителей к реальности, потому что мы же как дети... впитываем в себя отношения, вот я могу сказать, мне сегодня 44 года, да, вот будет 45. Угу. Я до сих пор, вот, когда я сажусь в машину, у меня первая мысль, что сейчас будет пробки, будет сложно выезжать. Почему? Потому что это вот все, что я слышал от своего папы. Каждый раз, когда он садился в машину, у него какие-то были сложности, вот лучше никуда не ездить, потому что тут пробки, там не доедешь, а вот тут будет авария, ой, там снег пошел, сейчас катастрофа. И вот хочу я этого или не хочу, первое, что я делаю, когда я сажусь в машину, или даже когда я еще собираюсь идти в машину и смотрю там какой-нибудь Яндекс пробки, да, это вот первое такое вот переговоры с самим собой, что, ну, как бы то, что я впитал, ну, не с молоком матери, а с каждой поездкой в машину, может не быть реальностью. Того, что ожидает меня сегодня. Я для себя как-то вот этот целый спорт превратил. Да, вот самый вот такой простейший пример, как это работает, не говоря уже про отношение к реальности, что там жизнь там несправедлива, там, что там бабло побеждает зло, да, то есть фактически вот эти все программы, или, как мы говорим, пластинки, которые играют в семье, они очень серьезным образом это основание и шатают. Тут даже не столько, потому что у подростка нет такого контакта с внешним миром, например, который бы превосходил его, ну, скажем так, атмосферу, которая складывается в семье.
Угу.
И здесь вот тот маленький мир, который создается в семье, он очень-очень важен.
Ну вот и подросток-то и стремится выйти в большой мир и найти точки опоры, которых, может быть, он в семье не встречает. И в этом залог, в общем-то, и его успеха, но его и больших его рисков. И вот говоря о фундаменте, ну вот представьте, у каждого из нас он есть, и у каждого есть какие-то повреждения там. То есть у кого-то болезни, у кого-то ранняя смерть родителя, у кого-то что дразнили одноклассники на протяжении всей школьной жизни, у кого-то неудачи, ну, может быть, уже и во взрослом возрасте карьерной, да, но многое может разрушать эти кирпичи. Но у взрослого есть возможность как-то более стратегично, что ли, к этому подходить, да, и уже есть наработанные, может, не совсем здоровые, но стратегии совладания. Подросток, он новичок. Он вот новичок вот в этом жизненном путешествии. Поэтому все то, что родители, ну, как бы не позаботились о целостности этого фундамента, оно будет расшатывать. И смотрите, ну, возьмем самый простой пример – безопасность. Там отец считает, у него брат получил травму при занятии зимними видами спорта, так скажем. У него уже дети, и он своему первенцу, сыну, он говорит: «Нет, лыжи нет, санки нет, там какие у них еще там подушки, сидушки, всякое разное,
ватрушки,
нет, да. Ватрушки нет, за снегокатом нет». Почему? И он не осознает сам, почему он целый пласт жизни, а мальчику это все очень-очень нравится, отрезает. Правда ли, что это абсолютно опасно? Нет, это относительно опасно, относительно его опыта родительского, да, вот, и ему прям усилия над собой приходится делать, чтобы пересмотреть относительно детей, какую-то технику безопасности вести, с надежными людьми отпускать гулять, ну, и так далее, и так далее. Вот, и также по всем параметрам. И вот, смотрите, тогда, вот, Алексей, все, что ты говорил, да, мир непредсказуемый, мы его не контролируем, да-да-да, но мне кажется, вот, у тех, кто имеет веру, они понимают, что есть вот эта высшая сила, да, высшая реальность, которая блюдет этот мир, так скажем, и мы в нем все равно имеем шансы найти свой путь. И вот подростку вот эту духовную опору тоже важно почувствовать. Но вот дыры и трещины вот эти может залечивать только сам человек и Бог. Это история между вот этими двумя фундаментальными, вот, я не знаю, как это сказать, личностями, или есть такая тенденция затыкать эти дыры чем-нибудь. Вот у меня что-то болит, да, вот у меня рана. Ну, давайте я чем-нибудь ее прикрою. Когда мне лучше? А когда подружка со мной с утра до вечера, и мы с ней болтаем. Вот, а кто-то говорит, а мне надо вот выпить, и я все, и мне легчает, все. То есть зависимости, другие люди, карьерные достижения. Вот пока я работаю, я живу. Не дали мне работу, все, я отключился, меня нет, я просто пропадаю в этом мире. Мы стараемся затыкать эти дыры всем чем угодно. Подростки наши действуют точно так же. Это механизм такой работает. Вот. Но исцеление возможно, и оно возможно, когда человек начинает осознавать вот эти ранки, искать здоровые пути, тут ему в помощь может прийти и, там, я не знаю, кому-то 12-шаговые программы, да, кому-то психотерапия, кому-то вот сообщество такое духовное, религиозное, для кого-то это тот же метод Мюррей. Ну, в общем, есть разные варианты, но найти их и работать в этом направлении, это может только вот Бог и человек. Вот они соратники, соработники в этом.
Ну и здесь, опять-таки, мы возвращаемся к такой вот внутренней рефлексии. Ну вот я рассказывал про себя и про папу, да. Вот и по этому пути можно идти и с подростками, потому что создается какая-то ситуация, вы смотрите на эту ситуацию, вы вспоминаете себя, вы вспоминаете свои чувства, вы вспоминаете, как вам отнеслись. Если вы понимаете, что у вас, ну, грубо говоря, был какой-то сбой в этом моменте, то можно подумать об этом следующим образом. Вот как нас учат, да, вот в методе Мюррей, что я, как любящий родитель, вместе с любящим Богом должен был сделать для того маленького там человека, ну, или вот себя в той ситуации. И вы эту ситуацию в голове, да, проигрываете, прочувствуете, вы помните, что с вами было, вы как бы моделируете ее в идеальную. И это помогает, ну, нам не совершать тех ошибок, которые против нас совершали. И поэтому почаще, ну, вот мы все знаем свои такие вот моменты, сложными. То есть для меня, ну, после всех, наверное, материальных нестабильностей, да, которые происходили в нашей стране, то есть и постоянным обесцениванием денег, мне очень много потребовалось времени к тому, чтобы начать, ну, откладывать там, да, вот эти, делать подушки безопасности, доверять Богу, как-то эти вопросы с Богом проговаривать, потому что, ну, был юношеский максимализм, ты получаешь там зарплату, через две недели она заканчивается, вот, и был такой опыт, что нас заставили в церкви немножко голодать, mm-hmm. вот, по такому как бы юному возрасту, чтобы мы поняли, ну, как бы, что не все так просто, как иногда кажется, вот, и поэтому вот эта рефлексия на себя, вот то, что было в прошлом, на вот сегодняшнюю ситуацию, здесь просто нужно как-то постараться быть, как сказать, максимально непредвзятым, потому что ведь в состоянии конфликта, понимаете, мы теряем правоту другого человека, и эту правоту терять нельзя, то есть мы думаем, ну как же я такой родитель, я там знаю, как правильно, он там меня не слушается, он должен принять мою точку зрения. И вот это вот первый момент, где мы должны себя, ну, как-то попытаться остановить и зайти в свое прошлое, вспомнить какую-то ситуацию у нас из жизни и посмотреть на нее вот сквозь призму любящего Бога и любящего родителя, понимая, конечно же, сегодня, что, например, да, родитель, который фактически пожертвовал половиной своей жизни, да, ради ребенка, конечно, он имеет право какие-то требования предъявлять, но с точки зрения ребенка, если он чувствует, что его не уважают, не ценят, не любят, и он не видит как бы за вашим давлением ничего позитивного, все равно это ничем хорошим не закончится.
А мне вот сейчас в твоих словах, Алексей, вот слышится продолжение вот прошлого нашего эфира, когда ты говоришь, вот мы, когда настаиваем на правоте, мы же знаем, как лучше все. Это позиция спасателя-героя из треугольника mm-hmm. Карпмана. Очень быстро из этой позиции, когда подросток не отвечает взаимностью и вообще уходит в себя, мы, да, в мучителя, в обидчика, а потом, когда и это не срабатывает, мы уже вообще жертвы и заложники ситуации. И вот этот треугольник. Но вот там, где ты сказал, что обращая взор внутрь себя, да, и ища какие-то аналогии своей жизни, открывая свои чувства, вот там это про то, что любовь и уважение, вот эти те ключи, те фильтры, да, которые нас с другим человеком может соединить, вот в частности с подростком. И правда, это очень магнетичные вещи, потому что когда мы видим вот эту любовь, принятие в глазах другого, то и что-то такое просыпается ответное внутри, и это правда работает, я много раз это видела.
Ну и вот, вот эта эмоциональная незащищенность, да, ведь чем она выливается чаще всего в ситуациях таких сложных, что, ну вот в моей жизни мне чаще говорили, в чем я не прав, чем я вправ, что спасало родителей, до сих пор я как бы это им в плюс ставлю, что я знал, что какая-то беда будет, ну, там, в школе я что-то наделаю, еще где-то я наделаю. Родители, в принципе, во внешнем мире будут всегда на моей стороне. Угу. То есть это хоть как-то все уравновешивало, но вот как бы такой вот постоянной поддержки, там, чтобы как-то там приобнять, что-то сказать, да, как-то вдохновить. Вот этого не всегда хватало, и ведь, по сути дела, зачем это все нужно? Еще с одной стороны, что когда ребенок понимает свою ценность, да, и как бы, что он, ну, как бы способен на большее, да, у него большее будущее, то он, наверное, отношение к жизни, к своей тоже поменяет. А когда мы его вот так вот в грязь втаптываем своей эмоциональной небезопасностью, да, мы сами пилим сук, на который его хотим усадить. Потому что если он считает себя никем и ни про что, то требовать от него каких-то там достижений, мечтаний там, и стремлений, ну, это, по крайней
да,
мере...
Да, ему нужно построить еще какой-то свой вот этот образ, собрать по кусочкам и поверить в то, что он многое может. Да, я бы хотела вот близиться к концу, да, наш эфир.
Да, 6 минут остается.
Да, я хотела бы вот рекомендации некоторым родителям, да, так mm-hmm. в нескольких пунктах дать. Когда вы встречаетесь с такой ситуацией, вам кажется, прямо она ваша, вот ребенок ничего не хочет, подросток, и что с этим делать, заставить или отстать. Вообще, это ложная, конечно, дилемма, потому что на самом деле мы стремимся к пониманию, уже исходя из этого строить какие-то стратегии. И первый шаг будет определить хотя бы примерно вот тип вот этого нехотения, вот по мотивам того, о чем я говорила в начале передачи. Дальше вы строите тактику, исходя из этого. Если он совсем вышел из отношений, это одно, это надо вернуться в предысторию, все пересмотреть и идти навстречу, да, с открытостью, с открытым сердцем. Если другие варианты, то, соответственно, другие. Третий шаг – это покажите свою открытость к мнению, к эмоциям, к выбору, к точке зрения вашего подростка. Вот именно открытость. Вот просто мир не рухнет от того, что вы вот примете, что он вот такой, и он рассуждает так и чувствует так. Он другой человек, это не вы. Это такая же равноценная личность, но только она еще в начале своего расцвета. Четвертый шаг. Устанавливайте границы как любящие взрослые. Мы об этом говорили, что там тоже есть выражение принятия, выражение правды, выражение поддержки. Но при этом эти границы четкие. В четких границах гораздо удобнее и проще строить какие-либо долгосрочные отношения. И вот в этих рамках допустимого и недопустимого, что вы не обсуждаете, например, его реализацию криминальным путем вообще никогда и ни при каких условиях, как бы ему там это ни казалось. Вот. Вы ищете вместе решение внутри этих границ, слушая его и открываясь ему в своих тоже чувствах, настроениях. Вот путем переговоров очень много, ко многому можно прийти. Вот еще такой, знаете, прям вот ключевой фактор, мне кажется, чтобы помочь подростку и в то же время возродить его доверие и к себе, и к вам. Это помогайте подростку достичь его цели, осуществить его мечту. Да, может быть, она вам кажется детской, может быть, она даже кажется вам нереализуемой. Вот поверьте мне, мечты реализовываются просто более широким кругом людей. У вас есть друзья, у вас есть контакты, знания, ну, много чего. Вот стоит только это озвучить и пойти, и когда он будет вот на пике своего вот успеха, вот это счастье будет светиться в его глазах, вы приобретете, ну, просто весь мир, его мир причем. И это будет очень, очень круто, как говорят подростки. И седьмое, следите за фундаментом. Вот мы не случайно вам рассказали вот эти пять фундаментальных таких кирпичей, да, но вы будете следить за своим и заботиться о том, чтобы у подростка тоже ничто по возможности не вредило этому фундаменту, потому что обязанность родителей заботиться о целостности фундамента своего ребенка. Вот фундамент выживания. А дальше, если фундамент крепок, он укрепляется с каждым днем, то можно ожидать и здорового роста, и процветания.
Надо нам, наверное, про этот фундамент еще в следующий раз немножко поговорить, потому что мы как-то вскользь проговорить, может быть, с примерами, потому что...
Давай,
и вот про пластинки, может быть, еще сказать, потому что если все-таки наш семейный микроклимат более здоровый, тогда он будет рождать более здоровые вещи. Если мы все же как бы, ну, что выросло, то выросло, и вдруг мы требуем от ребенка какого-то экстраординарного поведения в семье, он видит по факту совершенно другое, то вот это внутреннее противоречие, оно... Ну, будет неразрешимо, к сожалению, либо при каких-то исключительных там обстоятельствах.
То есть меняем старые заезженные пластинки, которые крутят нездоровые какие-то вещи, да, меняем на новый формат какой-то вообще другой.
Друзья, что нам могут сказать, вот сидите вы там у себя в студии, в теплой, и советуете, как родителям детей воспитывать. Вот, как бы, а сами там никого не воспитываете. Но опять-таки, друзья, в силу рода деятельности с этим приходится сталкиваться, и хотелось бы, чтобы был какой-то другой метод, не такой, как бы, затратный, да, работа над собой, но другого нет. Потому что по мере нашего выздоровления, по мере нашего понимания вообще, как все происходит вокруг нас и какие там посылы мы посылаем к своим близким в мир, тем проще, ну и даже сказать проще, если ребенок или кто-то там, ваш супруг, там, я не знаю, близкие ваши друзья увидят, как вы меняетесь и как вы работаете над собой, да, это станет как бы таким вот хорошим зарядом для многих изменений вокруг вас. А когда вы остаетесь теми же самыми, просите от других людей там быть идеальными или еще лучше и там сильнее работать над собой, то это путь как бы в никуда на самом деле.
Да. Но я хочу сказать со своей стороны, что все, о чем мы говорим, я я это практиковала и практикую, и я знаю, что эти вещи работают. Вот я просто знаю, что я знаю, что я знаю.
Угу. Иначе мы бы тебя не приглашали. Вот, друзья, ну наш эфир подходит к концу. Вот, спасибо за то, что вы были с нами. Вот, мы обязательно еще Юлю пригласим, мы вот поговорим об этих кирпичиках и пластинках. Вот, а вам всего доброго, благослови вас Господь, и вот мы крещение Господне, да, будем отмечать завтра или Богоявление, вот, и хотелось бы, чтобы вот это, вот эти встречи с Богом у нас с вами происходили почаще. Всего доброго.
До свидания.